«Экономика» с Никитой Кричевским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, Никита Александрович Кричевский, народный экономист России.
Россия, да. Слушай, Валентин Андреевич, здравствуйте, господа. Я вот последнюю новость не понял.
Какие классные ребята сидят в гидромедцентре.
По поводу того, что москвичам посоветовали провести майские праздники на Мальдивах.
А почему не поняли? Все понятно. Ну, я не только москвичам, я всем советую, желаю проводить майские праздники на Мальдивах. Что в этом плохого?
Да, наверное, ничего, я согласен.
Я желаю всем и каждому, чтобы была возможность каждые выходные летать на Мальдивы.
А нет, каждые выходные нельзя, потому что далеко лететь.
А, да, это может плохо сказаться на здоровье. Согласен. Но два раза в год.
Сам Бог велел.
Сам Бог велел, да.
Это вообще какой-то кошмар.
А что, я желаю всем, чтобы у всех была такая возможность. Это напрямую, кстати, касается нашей программы.
А наши-то при чем?
А мы же про экономику говорим. И я желаю всем, чтобы у всех была возможность
Я думал, делать. Что наша программа тоже на Мальдивы уезжает.
К сожалению, нет. Но вы можете лежать на Мальдивах, слушать нас в нашем приложении.
Я бы сказал, к счастью, Валентин Андреевич. К
счастью, ну, может, нет. И правда. К у нас здесь нет, тоже столько что... всего интересного происходит.
Да, потому что здесь интересно. Здесь движуха. Я имею в виду не у нас конкретно, а в стране, в России. Здесь движуха, здесь все интересно. Здесь не успеваешь... А проанализировать одну новость, тут же выскакивает другая. Вот буквально в понедельник говорили об освобождении от подоходного налога наименее обеспеченной части населения. И сегодня это... А сегодня только среда. И сегодня об этой новости уже никто не вспоминает.
Уже забыли все.
Потому что вчера была другая, а сегодня у нас был отчет Дмитрия Медведева перед Государственной Думой.
Ну, с него и начнем тогда?
Давайте.
Ну, смотри, да, там много всего интересного. И про ипотеку говорил Дмитрий Анатольевич, и про здоровье говорил Дмитрий Анатольевич. Ну, в общем, много-много всего там разного, действительно важного. И ругались с ним депутаты. Говорю, а как-то, как бы сделать нам так, чтобы у нас пособия были не по 50 рублей там в месяц, на ребенка, да? Ага. Ну, мы помним эту совершенно скандальную историю. Многодетной матери дали пособие на детей 50 рублей за месяц. Ну, классно же, ну, вот. И, в общем, мы ругались с ним депутата, а Медведев отвечал, молодец, здесь все, это же не Максим Орешкин, он подготовился. Вот. И одна из тем, на которой хотелось бы заострить внимание...
Хотелось бы заострить, Валентин Андреевич, не тяните кота за хвост.
Продолжительность жизни. Говорит Дмитрий Анатольевич, продолжительность жизни растет, где-то уже прям много, перешагнули за 75 лет, где-то еще ниже 70 лет, и это прям нехорошо. Давайте сейчас услышим конкретно вот этот фрагмент про, соответственно, ну, слова Медведева в Думе о продолжительности жизни.
Этот индикатор – это продолжительность жизни. За истекшие 6 лет она выросла на 2,5 года. Сегодня продолжительность жизни в нашей стране, если брать период, за который вообще такого рода аналитика велась, рекордный. Почти 73 года. Это, правда, средняя цифра, это тоже нужно понимать. Мы преодолели порог в 70 лет, который, как считают демографы, отделяют развивающиеся страны от более развитых стран. Это качественный скачок, который позволил президенту поставить новую цель. К концу следующего десятилетия продолжительность жизни должна составить более 80 лет.
Оп, к концу следующего десятилетия больше 80 лет.
Ну, мне кажется,
за 10 лет, там, 7 лет.
Дмитрий Анатольевич что-то немножко перепутал. Может быть, наоборот, я... Да, скорее всего, я что-то перепутал, потому что мне кажется, что Владимир Владимирович не ставил такой цели. Но в любом случае цель повышения продолжительности жизни в стране стоит.
Это факт.
И тут мы с вами просто обязаны показать, из чего складывается продолжительность жизни и ее рост.
Давайте, Никита Александрович, собственно, главный вопрос, который я вам хочу задать, да, ну их два. Да. Их два. Первый, да, за счет чего?
Самый простой взгляд на эту проблему говорит нам о том, что каких-то ключевых показателей здесь нет. Найти, по крайней мере, их сложно. Ну, наверное, медицина, да. Угу. Ну, наверное, доходы населения. Тоже да. Ну, наверное, экология. И это правильно. Здоровое питание. Здоровое не в плане того, чтобы не пейте, не курите, а именно, чтобы...
Чтобы без ГМО
мы,
всяких.
Да, мы потребляли там, здоровые продукты. Угу. И это тоже важно. Иными словами, ну, естественно, моральный климат в обществе, чтобы не было, знаете...
Но мы знаем все болезни от нервов.
Да, да. Чтобы не было каких-то расстройств, потрясений, чтобы все было спокойно, уважительно по отношению к старшему поколению. Иными словами, здесь что-то трудно выделить в качестве первоочередного фактора. Скорее всего, нужно действовать фронтально по всем направлениям. И вот здесь, конечно, мы с вами приходим к выводу, что повышение продолжительности жизни – это очень хорошая, красивая цель, но она больше напоминает лозунг, нежели чем руководство к действию. То есть продолжительность жизни нужно повышать, но смотрите, что происходит. Параллельно у нас снижается качество медицинского обслуживания населения, закрываются поликлиники, уменьшается число так называемых бесплатных медицинских услуг, параллельно увеличивается число медицинских услуг платных. Что касается экологии, не мне вам рассказывать, мы сами все прекрасно знаем по поводу экологии, особенно если брать региональные центры, там, где расположены крупные промышленные предприятия, не модернизировавшиеся на протяжении десятков лет. А доходы населения, та же история, они, конечно, растут.
Ну, про доходы тоже много Дмитрий Анатольевич говорил.
Да. Они, конечно, растут, но такими темпами, как ставят... задачу Дмитрия Анатольевича, вряд ли. Ну, для начала нужно рассчитать не прожиточный минимум пенсионера, а рассчитать, сколько должен получать пенсионер для того, чтобы сносно питаться. И тут мы выходим на, собственно, здоровое питание. Потому что здоровое питание – это питание априори не дешевое.
Да, мы, это, дешевое. Мы это знаем по Герману Стерлигову. Да.
Не дешевое. Дело даже не в Германе Стерлигове, потому что там больше хайпа, больше, скажем так, наценки за его бренд, как он считает, нежели чем реального чистого продукта. Почему я говорю реального чистого продукта? Потому что, ну, в Подмосковье выращивать, скажем, пшеницу или рожь и говорить о том, что она, ну, абсолютно экологически чистая, ну, конечно, бредятина. Так же, как и молоко. Почему? Потому что мало того, что это атмосфера, так мы еще говорим о подземных водах, а они ведь у нас тоже в значительной степени зависят от того, как живет столица. А он выращивает зерно как раз в Подмосковье, и коровки у него пасутся в Подмосковье. Иными словами, ни масло, ни сыр, ни тот же хлеб сделать, ну, абсолютно экологически чистым невозможно. Что уж говорить о регионах, что уж говорить об Урале. Что уж говорить о, например, Западной Сибири. Там тоже, конечно, все хорошо, но не до такой степени, чтобы ставить задачу увеличения продолжительности жизни в этих регионах сразу там на 7 лет, как сегодня сказал Медведев. То есть это, к сожалению, сегодня остается лозунгом, нежели чем конкретным планом, под который разработаны действия мероприятия, причем планом, ну, скажем так, с реперными точками, с показателями, которые нужно достичь, ну, например, через год. Ну, то есть снижение выбросов в атмосферу по Челябинской области. Настолько-то по Башкортостану, настолько-то по какому-то третьему региону, настолько-то и так далее. Повышение реальных доходов населения, в первую очередь, пенсии. Настолько, настолько. Ничего этого нет. Ничего этого нет. Но, с другой стороны, ставится цель. Кто-то может возразить, но ведь даже сама постановка такой цели – это уже шаг вперед.
Ну, очевидно.
Ну, да, конечно. Ну, да, конечно. Но это уже демагогия, ребятки, нежели чем что-то реальное.
Хорошо. Вопрос, который волнует многих, которым задаются те, кто копает несколько глубже, чем просто слушает выступление Дмитрия Медведева. Хорошо, да. Допустим, подняли продолжительность жизни на 10 лет.
Да.
Ну, до 80. Да. Да, ладно, на 7.
Да. Да,
до 80 лет.
Да.
Соответственно, у нас пенсионеров стало больше на столько-то процентов.
Да.
А кто их будет обеспечивать?
Мы с вами.
Значит, получается, что нагрузка на экономическая нагрузка, налоговая нагрузка на работающее население вырастет, потому что работающих трудоспособных, дееспособных больше не станет.
Не факт, не факт, потому что сегодня доля, ну, например, цифровой, так называемой цифровой экономики в масштабе ВВП страны составляет 5%, всего 5%, да. Тогда как ее задача, ну, кратное увеличение, там, 10, 15, 20%. Только сегодня мы с вами говорили о том, что в Вологде нашлись 2 долларовых миллиардера.
Да.
братья Йохмана. На чем они заработали свои 2 с лишним миллиарда долларов? На компьютерных играх. Они создали в 2001 году первую самую простенькую компьютерную игру. Получили за нее, вы не поверите, господа, аж $100 США. $100 получили. Сегодня и другой миллиардеры с состоянием почти $1.5 миллиарда у каждого. На них работает 1100 человек по всему миру. И в их игрушки играют, опять же, люди в десятках стран мира.
А что за игрушки?
Ну, это Валентин не танки, Андреевич, да? это будет джинса.
Но.
Танки – это у нас из Братской Республики. Вот, я о чем? Я о том, что есть... Всегда есть возможность для реализации, всегда есть возможность для того, чтобы создать что-то свое, это свое продвигать и зарабатывать на этом деньги. Причем деньги очень большие. Единственный нюанс, Валентин Андреевич, да. Все права, а также нематериальные активы, оформлены на иностранную компанию. Не на российскую,
на иностранную. А налоги где они платят?
Там же.
Печально.
Если это не офшор. Почему? А вот это надо спрашивать у Дмитрия Анатольевича.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Кстати, после перерыва давайте интерактив. Ждем ваши истории успеха. Отталкиваемся от братьев-программистов из Вологодской области. Видите, смогли сделать себе состояние.
Экономика.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Да. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Говорим про экономику, говорим про деньги. Обсуждаем пока историю с... Обсуждали мы в первой части, да, выступление Дмитрия Медведева в Государственной Думе. Отчитывался, да, на работе правительства. Вот. Много всего интересного. Но, в частности, про продолжительность жизни говорил. И вот, Никита Александрович, у вас спрашивают. Да. Дмитрий Медведев назвал, да, идею совместить КАСКО и ОСАГО интересный.
Ну, интересная идея, вы знаете, господа, я хочу, чтобы вы поняли, в нашей программе вот «Экономика со мной» и с Валентином Алфимовым вы не услышите каких-то уничижительных там слов, чьей бы то ни было адрес, там, как это иногда у нас в радиорубке бывает, вы не услышите, что кто-то там вообще ничего не соображает. Программа совершенно о другом. Программа о том, чтобы вы больше понимали, больше разбирались. Вот один из этих моментов, весьма и весьма показательных для того, чтобы понять, кто окружает Медведева, это как раз предложение объединить ОСАГО и КАСКО. Но оно не лишено оснований. Почему? Потому что простите, в ОСАГО входит гражданская ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам. Ну, то есть, если вы в кого-то въехали, себя вы починить за ОСАГО не можете, а вот того, в кого въехали, страховая компания вам оплатит, не факт, что она потом не предъявит вам регресс. Но это детали. Элементы КАСКО тоже возможны, но КАСКО какое? Если это, ну, например, там какие-то небольшие поломки, не связанные с какой-то кардинальной переделкой автомобиля. Тем более речь не может идти об угоне.
Ну, я так понимаю, что это примерно то, что попадает под европротокол. То есть это то, что до 50 тысяч.
Приблизительно. Да, ну, может, это будет 100 тысяч рублей. Ну, не знаю. Понятно, что тариф будет выше. Но насколько он будет выше? Ну, это вопрос не к Кричевскому и Алфимову, а вопрос к тем, кто предлагает Медведеву это ввести. Потому что у нас ведь сегодня нет возможности добиться 100% охвата автомобилистов ОСАГО. Ведь многие ездят по поддельным полисам ОСАГО, несмотря на то, что они сегодня в электронном виде пробиваются насчет раз и прочее. Все равно народ же у нас настолько культурный, в кавычках, в этом плане, что он готов покупать левые полисы и по ним кататься.
Да, мы сейчас говорим не про случаи мошенничества, когда продают левые полисы, а когда осознанно за 2000 рублей покупают полис, ну, просто бумажку, и все.
Ну, чтобы вот отстал, что называется, инспектор. Хотя инспектор это пробивает через свой компьютер, это, особенно в крупных городах, это вообще никакой проблем не составляет. А почему я заговорил об уровне компетенции руководства Дмитрия Анатольевича? Потому что сегодня прозвучало, на мой взгляд, чудовищное предложение, которое не Медведев, собственно, родил. Я больше чем уверен, что ему, опять же, кто-то подсказал, ну, потому что премьер не может одинаково хорошо разбираться во всех вещах. Медведев сегодня говорил о создании соответствующих условий по уходу, по социальному обслуживанию для людей старшего возраста. У нас есть синхрон, нет? Этого нет. То есть смысл какой? Смысл такой, что он говорит, что нужно нам подумать об этом, и с 2020 года мы планируем запустить эту программу, где люди старшего возраста будут находиться под контролем, будут получать необходимую помощь, а дальше было, ну, просто сумасшедшее по своей чудовищности предложение, в условиях, максимально приближенных к домашним.
Подождите, давайте называть вещи своими именами.
Называйте, Валентин.
Речь идет о домах престарелых.
Это вы сказали, а не я. Хотя речь идет именно о них.
Не, ну все понятно же.
Это, слушайте, вот для меня это дикость. Для меня это дикость. Вместо того, чтобы... Мы же говорим о повышении... О продолжительности жизни. А продолжительность жизни повышается в том числе благодаря хорошему климату в семьях. Когда вы не сдаете своих стариков в дома престарелых, потому что у них там будет уход и все такое. Ведь в советское время дом престарелых – это, ну, это была не смертная кара, конечно, но это было что-то ужасающее.
Хорошо.
Сегодня ничего не изменилось. Сегодня ничего не изменилось. Валентин Андреевич, программа может быть какой? Мы берем старые дома престарелых, ну, старые советские, выделяем средства на капитальный ремонт этих зданий, либо приобретаем новые здания под дома престарелых. Там Равшан с Жамшутом сделают тяп-ляп ремонт а-ля евро, да? А после этого мы заселяем туда стариков. Подождите, стоп! Какие старики, какие дома престарелых? Что значит условия, максимально приближенные к домашним? Во всем мире, мы с вами об этом говорили, здесь Медведев, к сожалению, не слушал наши эфиры. Мы с вами говорили, профессия социального работника сегодня является одной из наиболее востребованных, если не самой востребованной. Почему? Потому что растет продолжительность жизни в целом. И это тот момент, который мы с вами в начале программы не учли.
А у нас с этим, именно с социальными работниками, как раз все не очень хорошо. Ну, мы знаем,
у нас не готовят таких работников. Это должны быть люди, которые осуществляют постоянный уход, постоянный присмотр за стариками. Вплоть до, скажем, электронного браслета, в хорошем смысле этого слова, скажем, часов, которые могли быть настроены на компьютер того же социального работника, и социальный работник мог бы получать всю необходимую информацию.
Ну, а тем более, что такие технологии уже есть, и даже изобретать
они,
ничего
они
нет.
Они есть, но не у нас.
Да, Никита Александрович, я бы вам сейчас возразил, особенно в ваших тезисах про чудовищное предложение и так далее, вот в этих вот сильных
эпитетах. Отъедьте километров на 400 от Москвы на север, зайдите в обычную больницу, посмотрите, как там выживают старики.
Собственно, идея-то может быть и неплохая. Опять же, не идет же речь о том, что так, все, пенсия наступила, все, давай, до свидания, завтра все, должен уехать.
Так.
Это все по желанию. У нас куча стариков, которые брошены, которые сами одни живут, сами по себе, и сами пытаются за собой следить. А в уже преклонном возрасте достаточно тяжело. И вот таких стариков можно было бы определять в дома престарелых. Ну, вот в эти интернаты, которые, как он там назвал?
По желанию. Да. К таким людям в развитых странах, а мы же стремимся стать развитой страной, прикрепляется соответствующий социальный работник.
Слушай, но у нас есть эти социальные работники, в магазин сходят, и там
посуду помоют. Магазин сходит, и посуду помоет, и приберется. И даже дело не столько в том, что он приберется, а сколько в том, что он будет выполнять функции врача, ну, хорошо, не врача, фельдшера общей практики. То есть он, понимаю, он придет, укол сделает, он посоветует самые простейшие лекарства, он скажет, нет, вам вот это не надо, вам надо вот это. Я созвонюсь с вашим лечащим врачом, с ним поговорю. Вот такой нужен человек. В конце концов, нужен психолог, который может просто поговорить со стариком.
Так такие специалисты могут быть вот в этих интернатах. Блин, но другое дело, что их нет.
Да, Господь свой.
Другое дело, что их нет.
Конечно, они могут там быть. Но их там нет и не будет в ближайшее время. А знаете,
почему? Точно так же, как их и не будет, как здесь у нас дома, даже в Москве.
Потому что их никто не готовит. Вот. Потому что их никто не готовит. Опять же, я возвращаю вас
на несколько... Я предлагаю небольшую черту подвести.
Подождите.
На несколько эфиров... Мне кажется, идея хорошая, а вот идти до нее еще идти.
Так, господи ты, боже мой, несколько эфиров назад я говорил, смотрите, не надо. Вы не Никита Олегович. Смотрите, почему бы не сделать некое социальное сообщество, объединяющее людей, которые только-только вышли на пенсию, и уже людей, скажем, третьей, четвертой возрастной пенсионной группы. Ну, это 80+. Давайте так говорить, ну или 75+. Вот те, которые молодые, только-только вышли, они могли бы работать, ухаживать или как-то там... Мне не нравится слово «обслуживать». Ну, помогать тем, кому сегодня 75-80+. Естественно, с не то чтобы обязательством, а с перспективой получать аналогичную помощь тогда, когда они уже станут стариками. А почему нельзя сделать такое сообщество, скажем, сетевым? Почему нельзя привлечь к этому делу нельзя сказать спонсоры, но рекламодатели. Почему я говорю о рекламодателях? Потому что они могли бы рекламировать товары для средней и старшей возрастной группы. Ведь это же все могло бы быть под патронажем какой-нибудь государственной организации очень-очень востребовано. Но это же элементарно, это горизонтальная кооперация, это часть той самой социальной справедливости, о которой мы толдычим всю дорогу. Но у нас дальше... Совкову в худшем понимании этого слова «дома престарелых» мозг не работает. И Медведев находит в себе могущество выходить на трибуну и предлагать воссоздание домов престарелых сегодня, в 21 веке, когда, заканчиваю этот тезис, профессия социального работника является одной из самых востребованных в развитом мире.
Давайте дальше отправимся, посмотрим, что нам слушатели пишут. А, по теме слушатели не пишут ничего. Пишут, что Медведев сказал, надо хорошо работать. Это он себя так мотивирует. Всех.
Как, вот смотрите, ни одного звонка. Как потопаешь, так и полопаешь. Почему мы акцентировали ваше внимание? Сегодня я буду просить Валентина Андреевича на каждой программе принимать звонки только от тех, кто нашел какую-то нишу. Кто что-то добился сам. Нужно хорошо работать. А что значит хорошо работать? Это значит больше денег. Это значит что? Это значит благополучие семьи. Это значит забота о старших родственниках. Это значит, в конце концов, возможность нанять сиделку для своей пожилой мамы.
Мне кажется, хорошо работать – это добросовестно, качественно выполнять свои обязанности. Свои должностные обязанности, которые у вас есть, на той работе, на которой вы есть.
Валентин Андреевич, я... Про вологодских братьев Юхманов, которые заработали $1,5 миллиарда на своих играх. Вот насчет их обязанностей, да они просто реализуются. Каждый человек сегодня – это сам себе проект.
Про проекты и не только поговорим в следующей части. Про то, что малоимущих могут освободить от налогов. Давайте вот через 2 минуты.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Кричевский здесь у микрофона. Говорим с вами, обсуждаем события экономические, которые произошли на этой неделе, и не только на этой. Смотрите, интересная новость появилась в начале недели, правда, там уже успели все это дело опровергнуть. В общем, говорят, что россиян с зарплатой ниже 13 тысяч рублей могут освободить от НДФЛ.
Валентин Андреевич, в новостях упоминались цены на лекарства. Мы их с вами преступно забыли, когда говорили о росте продолжительности жизни.
Так.
Мы с вами преступно забыли цены, точнее, тарифы на ЖКХ.
Ну, там Медведев много сегодня
мы с вами говорил, забыли, когда говорили об экологии, о чистой воде. Угу. А ведь это все составные части.
Ну, давайте тогда отложим все наши темы, которые у нас есть в
стол. Нет уж.
Продлим программу часов до 9.
Нет, я к тому, что проблема, не проблема, а точнее цель повышения продолжительности жизни – это цель комплексная, и там столько факторов, что я вам сразу сказал, здесь очень сложно выделить какой-то основополагающий.
Ну, мы об этом говорили.
Да, потому что у всех разные болячки, дай бог, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо, еще раз до 120, хороший тост, кстати говоря, заставь меня гордиться тобой и прочее. Я к чему? Я к тому, что вот я уверен, что каждый может написать по WhatsApp или Viber какую-то ему одному ведомую нить для того, чтобы повысить продолжительность жизни, и он будет прав. И, кстати говоря, вот в продолжение этого разговора понедельничная новость, точнее, я считаю, это вброс о том, что тех, кто получает меньше прожиточного минимума, либо 13 тысяч рублей, мне не очень понятно, почему 13 тысяч.
Ну, там все понятно. Почему? Что? Ну, вот есть зарплата, да, 13 тысяч рублей, из нее вынимаем 13%, и получается меньше прожиточного минимума.
11 280. Угу. Берите калькулятор, скажите мне, сколько там получится. 13 умножить на 13 сколько будет?
169.
Вычитайте.
Из чего что?
С 13 тысяч? 1690.
Ох, поняли. Никита Александрович.
Ну, вы поняли. Вообще это не очень корректно.
11 310.
А МРОТ у нас 11-208.
Ну, я думаю, что 13 тысяч назвали просто округлив.
От балды это называется.
Просто округлив.
Это называется от балды.
Вы придираетесь сейчас, вообще это с вами не согласен.
Нет. Слушайте, ну подождите. Когда речь идет о деньгах, тут надо учитывать все до копейки, до десятой, до запятой.
Я не удивлюсь, подождите, если была названа точная цифра, а журналисты округлили.
Не перебивайте. Журналистов тем более не надо впутывать в эту историю. Разговор может идти о том, что все, кто получает ниже МРОТ, а МРОТ сегодня 11-280, могут быть освобождены от подоходного налога вовсе.
Да.
Формально и с бюрократической точки зрения это сделать очень-очень несложно.
Ну, просто отмените все, да.
Нет, достаточно ввести налоговый вычет, внести дополнительные поправки в налоговый кодекс, и все, нет проблем. Но дело в том, что у нас такие суммы получают десятки процентов населения, занятого в экономике. Десятки процентов. Это значит, что бюджет, региональный бюджет, потому что подоходный налог идет в региональный бюджет, консолидированный бюджет страны будет испытывать определенные сложности. Как компенсировать? Особенно, когда речь идет о региональном разрезе.
Подождите, Никита Александрович, вы сами говорили, что у нас тут профицит жуткий, и там чуть ли не 10 триллионов у нас
свободных денег. Это федеральный бюджет.
Так.
Насчет 10 триллионов – это к Делягину. Я оперирую цифрами, которые дает Минфин. Там профицит существенно меньше, он в районе 2% ВВП. Не об этом речь. Но это региональные бюджеты. Вы же не будете распихивать по всем 85 регионам недостающие средства. Это вам нужно будет завести целый отдел в Минфине, который будет только и заниматься тем, что в режиме реального времени смотреть, сколько собрали в том или ином регионе, а потом в режиме реального времени переводить туда деньги. Вы представляете? А ведь Минфин не переводит деньги, деньги переводит казначейство. То есть зачем себе устраивать дополнительную головную боль? Но это детали. Хорошо, мы говорим о сумме в 11 280 рублей. Мы говорим о том, что возникают определенные выпадающие доходы из региональных бюджетов. Как компенсировать? Мне наверняка напишут, скажут, что нет ничего проще. Профессор, ты же сам говорил о прогрессивном подоходном налоге, в конце концов, да?
Да.
И все, давай на 20...
Если здесь 0, то там можно сделать 20-18%.
Давай на 2% увеличим, 5, там наиболее оплачиваемые все.
Кстати, об этом тоже разговоры были, о том, что НДФЛ с 13 до 15% поднимет.
Валентин Андреевич, сегодня после Медведева депутаты предложили с заработной платы выше 2 миллионов рублей брать прогрессивный подоходный налог. Это сегодня...
Депутаты?
Да!
Сами?
Да!
Предложили?
Да! Вот я ехал на эфир, мне звонят, говорят, Никита Александрович, а как вы на это смотрите? Я говорю, я на это смотрю шикарно, мне интересно, как они это будут воплощать. Потому что смотрите, какая история. Я здесь эту тему подвешу, Валентин Андреевич, не буду вам разгадки этой загадки давать, а то вы все будете знать, и мне нечего будет вам рассказывать. Понимаете, я вот такой вот буду скрытный. Тут смотрите, какая история. Конечно, ввести прогрессивную шкалу подоходного налога проще простого. Ну, например, свыше 1 миллиона рублей там, или 2 в месяц вы будете платить не 13, а 15%. Супер?
Да.
Супер. А теперь смотрите. Если вы работаете на одной работе, это никаких проблем. Вам начисляют 2 миллиона рублей в месяц, вы тех спокойно отдаете не 13, а 15%, и все нормально. А если вы работаете на двух работах?
Ну.
А ведь там...
Ну, получится миллион здесь и миллион здесь.
В сумме вы будете получать больше, но платить-то стандартную ставку. 13%. Ну,
13%.
Да.
Но, с другой стороны, по ИНН налоговая же может отследить, что вы там за вас-то взнос в фонд сколько платит.
Нет. Может. Но это, опять же, отдельный штат налоговой службы. Почему? Потому что... Куда поступает подоходный налог? В региональный бюджет. А региональный бюджет не по месту вашего жительства, а в региональный бюджет, там, где прописана ваша компания. Она может быть прописана в Москве, в Ленинграде, в Сургуте, в Самаре, где угодно. Она может быть не прописана везде. А вы можете быть ИП и получать не миллион, а два. Но это не зарплата, а доход. А ведь с дохода вы не платите ничего, только 6%. Ну хорошо, 7%. Представляете? Вопрос в администрировании вот этой истории. Вы можете сказать, а как вот за границей, там развитые страны, они же решают этот вопрос.
Те же французы, у них там под 70%.
75%. Там налоговая культура другая, она воспитана столетиями.
Ну, здесь соглашусь и спорить, конечно, не буду.
Понимаете,
потому что
вот проблема в администрировании.
Не платить налоги, это просто стыдно.
Но не то, чтобы стыдно, а поймают, посадят, да еще прилюдно тебя обгадят так, что предки твои, внуки и правнуки будут говорить, дедушка, зачем ты это сделал, придурок?
И соседи на дверь плевать будут.
А соседи... Помните из нашей Раши консьерж?
Ну, примерно так и будет.
Чем он занимался по дверьми наиболее отличившихся своих соседей, жильцов? Это я к чему? Это я к тому, что сегодня это сделать, к несчастью, очень и очень сложно. Есть варианты, но мы о них вам говорить не будем. Вот ровно точно такая же история сегодня с страховыми пенсионными взносами. Свыше определенной суммы, миллион рублей с хвостиком, вы имеете право платить, не то что имеете право, а вы обязаны платить не 22%, а 10%. Угу. И работая на нескольких работах, да?
Будет платить по 10%.
Вы набираете определенную сумму, которая превышает тот самый миллион с хвостиком, выше которого, накопленным итогом, выше которого вы должны платить не 22% пенсионных взносов, а уже 10%, да? Но ведь вы же получаете... заработную плату в разных местах. И для того, чтобы скомпоновать это все, свести все к одному единому знаменателю, вам нужно напрягать пенсионный фонд. А у пенсионного фонда... Даже у пенсионного фонда с его СНИЛСом, с его мегакомпьютерами, а уж с такими бабосами, что мама не горюй, нет возможности отследить. А может быть, и специально он не хочет это делать. Понимаете? Ты плати больше, дружок. А мы найдем, куда деть твои деньги. Хотя они обязаны. Они обязаны. По закону, после того, как вы накопленным итогом получаете сумму, ну, которая каждый год увеличивается, ну, неважно, сегодня там миллион чем-то, я сейчас на память не помню. вот как вы достигли этой суммы, вы имеете право платить 10%. Если вы заплатили больше, пенсионный фонд, сейчас я скажу, такую страшную вещь, что меня выгонят после этого. Вернуть эти деньги обратно, вы понимаете, застрахованного. Пенсионный фонд должен вернуть их, это переплаченные.
Никита Александрович, буквально минута, вопрос, на который вы обязаны ответить. Валерий Зиснюков спрашивает. Добрый вечер, господин Кричевский, вот вы нас упрекаете, что мы ничего не делаем, чтобы открыть свое дело и заработать миллионы долларов, но если вы такой умный и являетесь экономическим гуру, то должны быть как минимум мультимиллиардером.
Дело в том, что наука и бизнес – это вещи несколько разные. Я человек не бедный, но говорить о том, что я должен быть мультимиллиардером, нельзя ни в коем случае. Достаточно того, что я в состоянии обеспечить себя, своих близких и создать им сносные, достойные условия для существования. Что для человека научного, ученого, исследователя, доктора, наук, профессора по нынешним временам в Российской Федерации абсолютнейший нонсенс. Абсолютнейший. И вот здесь вы должны встать и поаплодировать, и отдать мне честь.
Никита Кричевский, Валентин Алфимов, спасибо, что были с нами. На следующей неделе услышимся.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.